корни. Георгий Потапов. Путешествие в прошлое. Очерк о Свияжской школе слепых. Часть третья.
Рассматривая процесс обучения в Свияжской школе, начиная с 50-х годов, хотелось бы отметить высокую квалификацию преподавателей. Бесценный опыт работы с незрячими детьми, апробированный и отработанный за 20-летний период существования школы, как семейную ценность передавали от одного поколения педколлектива следующему. Педагоги, как профессиональные психологи, смогли уберечь не сформировавшиеся личности детей от внутренних и внешних катаклизмов, происходивших в нашей стране. Находили индивидуальный подход к каждому ребенку и окружали родительской заботой на период обучения. Этим и объясняется высокая успеваемость учащихся, прилежание к труду и уважение к старшим.
Архиповы, муж с женой, Надежда Викторовна и Алексей Власович, тоже слепые были. Поэтому знали больше наши сложности, наши потребности, в общем-то, да и как люди были хорошие, оба. Сергей Андреевич тоже наш же был со второй группы. А потом у нас были ленинградцы Алексей Михайлович и Вячеслав Михайлович, два парня молодых. Вот они были для нас, конечно, люди столичные, так сказать. Один был литератор и нас приучал к хорошей литературе. Он сам стихи писал, а Вячеслав Михайлович был математик, и они еще были воспитатели.
В школе у меня был любимый предмет – биология. У меня была любимая учительница Нина Викторовна. Она очень хорошо рассказывала. Она начнет рассказывать, и я на нее гляжу, она на меня глядит и для меня рассказывала. Я все запоминала.
На школе слепых был физик Борис Владимирович. Он ученик школы, и после школы остался работать. Вот он очень правильно преподавал для слепых, все как надо. Тот сам такой. Этим самым он зародил желание к физике почти у каждого.
В школе мне больше всего запомнились учитель начальных классов Алевтина Васильевна Шевчун. Она внимательно относилась к нам, детям. Обучила нас не только предметам, но и физическое развитие дала. В старших классах мне нравились преподаватели. Например, учительница по физике и химии Галина Александровна Гусева. Она понимала нас, невидящих, и все нам так хорошо преподносила, что можно было хорошо понять предмет.
Мне еще вот запомнился такой момент, что в нашем интернате училось очень много детей переростков. То есть многие родители незрячих детей не знали, что есть такой интернат. А некоторые просто, ну, жалели, не отдавали своих детей, так как они еще были маленькие и не знали по-русски. Несмотря на то, что вот они приехали позже, они очень быстро научились говорить по-русски, они освоили Брайль, они поступали в вузы, они получили высшее образование и работают. И сейчас уже многие на пенсии, и, наверное, все благодарят своих родителей, как и я, за то, что они, переступив все-таки родительскую жалость, отдали своих детей в интернат так далеко от родного дома. И это вот, наверное, могут понять не все родители, а только те, которые вот это сделали. Потому что, ну, отдать ребенка далеко, очень далеко от семьи, это очень сложно. Я вот только сейчас, когда мне уже 62 года, я понимаю, как тяжело было моим родителям отдать в интернат, и как они переживали, как им было тяжело все эти годы. Мне мама об этом рассказывала, когда вот у меня уже появились только внуки. До этого она даже мне не говорила, что они так переживали.
Спустя много лет добрые воспоминания о своих учениках сохранила и зауч Свияжской школы, преподаватель математики Колесова Лидия Петровна, с которой эксклюзивно побеседовала Елисеева Людмила Анатольевна. А Лидии Петровне в феврале этого года исполнилось 95 лет.
Я всю жизнь прожила в Свияжске, больше нигде не работала, только работала в Свияжской школе. Сначала работала в средней школе до 58 года. С 58 по 68 год, с сентября по сентябрь, в школе слепых. Туда переводом делали, чтобы сохранить стаж работы, чтобы не было перерыва.
Как вас принял педагогический коллектив?
Приняли хорошо. Да я всех знала, и меня все знали.
С какими трудностями вам пришлось столкнуться как педагогу, и как вы с этим справлялись?
Единственное, все трудности – это чтение. Надо проверять тетради. Они писали по Брайлю. Я изучила их алфавит и читала глазами. Оценки ставил я по-своему. А потом им говорила: вам 5, тебе 4, там тебе 3. А так дети хорошие. Они очень трудолюбивые, во-первых, очень спокойные, вежливые. Никогда от них ничего плохого, никакого слова не услышишь, ничего. И они к учебе хорошо относились. Все хорошо учились, молодцы. 2 почти не ставили совсем.
Какая атмосфера в те годы царила в школе?
Атмосфера была, конечно, строгая. Опоздать не разрешалось ни на минуту. Даже я, зауч, стояла у ворот и всех встречала, кто на сколько минут позднее придет. Боже упаси, где-то кто-то чего-то пропустит. Строже был, чем сейчас. Я их спрашиваю: как вы узнаете, что я иду? А мы по вашим шагам определяем, кто идет. Они и по голосу определяли, и по походке определяли. Все наизусть знали, все наизусть. Память хорошая. Вот им один раз расскажешь, и все. Они уже запомнили. Им читать не надо. Как я им рассказывал, не знаю. У них были линейки, циркули и измерители. Да, все прошло. Я уже теперь не работаю с 94 года. И проработала 50 лет и 3 месяца. Начала с сентября 44-го, кончила 1 декабря 94 года. Но знаете что? До сих пор школа снится. До сих пор снится все.
Навыки самостоятельной жизни дети получали на уроках труда. Полученные знания по учебной программе тех лет шли в зачет как дополнительное профессиональное образование, которое включало трикотажное дело, щеточное дело, столярное дело, слесарное дело и ручной труд. Интересно, что эти занятия проходили после обеда, то есть не в ущерб основной школьной программе. После обеда были поставлены занятия в мастерских.
Да.
С какого класса и как проходили эти занятия?
Эти занятия проходили так. Я лично занимался столярной мастерской, кроме столярки, слесарная мастерская, но это позже. Там такой был Николай Степанович.
Трикотажное дело.
Трикотажное уже при мне не было. Это было до 52-го или 53-го года. Потом все ликвидировали. Там были и трикотажные, и щеточные, и корзинки еще плели.
А вы умеете корзину плести?
Умел в свое время. Привозили осенью очень много таких прутьев. Их надо было отсортировать, выбирать. Был учитель тоже охотников. Он учил нас, как корзинки плести. Корзинки плели для школьных нужд. Когда школа вот картошку привозит, надо было картошку грузить, и 2 человека, крепкие ребята, тащили в подвал, высыпали сусек. В основном таскали доски слепые. Их на поле картошку выбирать не брали. Они тут работали. Как нас учили профессиональному делу, то есть столярному делу. Нам давали инструменты, давали материал. У нас был столяр, который нас учил. И мы делали в основном те вещи, которые нужны были для школьной жизни. То есть лично я делал табуретки. А некоторые, кто, как говорится, более толковые и взрослые, делали тумбочки для учеников.
С какого класса вас начали обучать столярному делу?
Столярному делу где-то я начал обучаться уже с 4 класса. У нас был хороший столяр Абдул-Нурулович из Зеленодольского района. Он нас учил ремеслу столярному. Я в основном делал, повторюсь, табуретки разных назначений. Табуретки для того, чтобы сидеть, табуретки для того, чтобы цветы ставить, это были совсем другие, высокие, и табуретки для того, чтобы ставить баки. У нас питьевая вода была в специальных баках. Их ставили на высокие такие табуретки, которые мы изготавливали под руководством Абдул-Нуруловича. До 56 года тетради производились в самой школе. В школу привозили рулонами бумагу, 500 килограмм каждый рулон весил. И ученики на уроке труда из этой бумаги делали тетради. Раскрой делали вначале. Потом из этого раскроя отдельные двойники. Из этих двойников складывали по 6 двойников тетрадь получалась. Вот так. И сшивали обычными нитками.
Сначала кроил большие листы педагог.
Педагог не один там. Кто-то из старших ребят помогали.
А сшивал кто?
Сшивали девчата. В основном их в класс один посадят. Все двойники туда складывали. И они по 6 двойников и сшивали. И получались тетради. А потом раздавали соответственно по классам.
То есть тетради были стандарта 12 листов?
Да-да. Но самодельные. Бумага сейчас же пачками присылает. Такого не было. Это пошло уже, ну, в 57-м где-нибудь вот так, наверное, году.
А откуда бумагу привезли?
Бумагу присылали из Москвы, из центрального управления.
В школе была слесарная мастерская. Было поставлено очень все серьезно. Сначала было изучение напильников. Были у нас столы, и на них большие тиски. Каждый мог работать на тисках отдельно. У каждого было свое рабочее место. Под руководством учителя мы все это... вытачивали.
А помните, как звали вашего первого учителя по труду?
Приточкин Всеволод Владимирович. Грамотный был учитель. Столярное дело знал, и слесарное, электрику.
А какие изделия вы изготавливали?
Я помню, был молоток нужно бы изготовить. Это где-то в классе 7-м или 8-м. Все так науки мы проходили слесарного дела. Как работать напильником, как работать ножовкой. А потом программа менялась. Должно быть токарное дело в старший класс, но его не было. Было уже электрическое. Розетки ставили, выключатели, даже счетчики. Да, девчонки учились даже у нас. А потом для девочек сделали стягать одеяло. Были специально пяльцы. Девочки садились и стягали ватное одеяло для, ну, для школы. У нас уже у каждого было ватное одеяло. Теплое, очень хорошее дело, сделанное своими руками. Молодцы, все очень аккуратно делали и все качественно.
У нас урок труда был, вот машинки были швейные, нас на машинке учили шить, вязать учили. Самый простой там шарфики, да носок даже круговую.
А как вас обучали шитью?
Шитью, вот иголку с ниткой в руки дают воспитательницы. Держат вначале, показывают, как работать. Воротнички пришивать учили, допустим, заплатки ставить, пуговицы пришивать. К труду старались они нас приспособить.
Рукоделие, начиная, наверное, с 1953 года, это делалось на уроках труда. И у нас была очень хорошая учительница. Она была высланная из города Одессы. Ее звали Софья Захаровна. Учили плести из бумаги различные домики, корзинки. То, что сможет, она всем показывала. Был у нас такой ученик Геннадий Крупнов, который... умел из полосок собирать коврики, а из ковриков делал интересные красивые домики, разноцветные причем.
А откуда брали цветную слепецкую бумагу?
Цветную слепецкую бумагу брали от книг, которые библиотека списывала каждый год определенное количество книг. И вот туда попадали книги разноцветные. С 1954 года бумага стала приходить однотонная. И после 54 года вот эта работа по изготовлению из полосок ковриков, домиков тоже прекратилась, потому что учительница по труду у нас, которая была, им всем дали вольные, и они уехали туда, откуда были высланы. Наша учительница уехала в Одессу.
А много было ссыльных учителей?
Этот вопрос был очень секретный. И это узнавать мы могли только тогда, когда учитель получал вольную. Ученикам это не положено было знать. Когда я учился в старших классах, их постепенно освобождали.
А перед отъездом они подходили к вам, прощались?
Нет, не говорили. По какой причине?
В школе по-прежнему много внимания уделялось спорту и физическому воспитанию.
Кружков, да, было много в Свияжске. Спортивные кружки были, зимой лыжи. Коньки, летом легкая атлетика, плавание.
Была секция плавания?
Самостоятельно тренер, преподаватель физкультуры занимался, кто хотел научиться плавать, пожалуйста, обучали по весне. Купаться мы начинали очень рано в Свияжске. Лед сойдет, и мы уже в воду лезли. И также осенью, пока лед не встанет, старались купаться.
А как вы часто купались?
Да после уроков, если погодка хорошая, всегда раз. Далеко-то ведь не надо идти. Спустился на берег, купайся.
Но все это было под присмотром, да?
Да, воспитатели с нами ходили, и учитель по физкультуре Александр Семенович Григорьев. Он постоянно был с нами. Он тоже закончил эту же школу, и после окончания педучилища преподавал у нас физкультуру.
Он с вами тоже вместе купался?
Да, тоже вместе купался.
А вы выезжали в те годы на соревнования?
Да, в те годы было очень много соревнований. Но ездили в разные города, школы слепых выставляли команды спортивные по гимнастике, легкой атлетике, плаванию. И мы встречались и соревновались. Я участвовал в легкой атлетике и в плавании.
Призовые места занимали?
Грамоты давали.
А подарки?
Подарки тоже давали. Когда наши ребята играли в шахматы и заняли первое место, всем подарили фотоаппараты «Смена». И долго над ними смеялись слепые фотографы.
К нам приехал новый физрук, смешной мужик был. Он ходил босиком и в кирзовых ботинках.
Как его звали?
Айрат Мирзаханович, он звали его. Он приехал и сразу же выписал нам коньки на ботинках, штук 20 или 30 пар. И лыжи, совершенно новые лыжи привезли. Мы их еще обрабатывали, надо было и крепление на них прикрутить, потому что они же без креплений шли, в комплекте просто. И тогда уж вот мы начали здорово кататься. Особенно на коньках мы любили, потому что горы-то у нас были огромные, такие и длинные, и короткие, очень крутые были, разные были. Спустишься по Щукинской горе, она была очень длинная, не одну сотню метров, и еще вынесет тебя на лед, на речку, потому что скорости были довольно большие. А на коньках-то, особенно по осени, когда еще лед уже встал, а снега еще мало было. У тебя каток, считай, сотни километров. Мы обычно как катались? Несколько человек видящих и незрячие совсем. И вот летишь во все стороны, куда хочешь. Тебя уже никто не держит, ты сам катишься, только слышишь, где голоса, с кем катаешься. Вот и все. Потом, когда снегу нанесет очень много, мы попросту лопатами разгребали площадку побольше, старались расчистить, и катались уже. Тут уж ограниченно катаешься, никуда не разбежишься, потому что снегу было когда много. Но когда снег навалит так, что не прочистишь, тогда уж мы на лыжах катались. Зрячие удивлялись, как мы катались на лыжах, потому что горы были очень крутые, особенно Миллионная и Царевская гора. Да еще столбы там стояли. Надо было проехаться так, чтобы в столб не шарахнуться. Ну, такого не было, чтобы в столб попадали все-таки. Кто увидит, так кричит сразу «ложись». Если опасность есть, около столба летишь, тогда уж ложишься, больше выхода нет. У нас ведь там лошади ездили. Васильева, из Васильева ездили. А мы тут на санях катались, особенно маленькие. Мне не попалось так, я не ездил. А вот были такие, которые проезжали, например, между ног у лошади на санях. Между передними и задними ногами проскакивали. Потом, конечно, возчик ругался. Лошадь, как правило, пугалась, конечно, но слава богу, что она не рванула, а то бы сдавила или еще что-нибудь, или лягнула. А один раз Вовка Кузьмин у нас, по-моему, был, он вообще проехал между передними ногами, между задними и попал прямо в сани. Не поперек лошади, а вдоль. И то лошадь такая была смирная, что он ее, конечно, не задел ничем. Если бы он по ноге вот заехал, наверное, что-нибудь было.
Также много внимания уделялось эстетическому воспитанию. Детей вовлекали в различные кружки.
Когда детский дом по распоряжению властей был расформирован, кадры, которые там работали, стали у нас работать. Они уже знали нас, они хорошие люди были. Первый директор, когда я пришел, был Терегулов Изат Харасович. Он был инвалид войны. По-моему, ноги не было. Вообще полно было инвалидов, фронтовиков. У кого руки нет, у кого ноги нет. Потом прошло лет 7, а возможно и 8. Я могу и перепутать немного. Вдруг на Изат Харасовича какое-то гонение произошло. Это не учеников. Это сверху назначили нового рекун Остап Тимофеевич. Я его знал хорошо, он мне как человек нравился. Он был одинокий, жил при школе и питался тоже в столовой, где ученики кормят. Всегда подходил к ребятам, спрашивал, как кормят. Он имел 2 ордена. Как на прием к нему придешь, всегда незрячим давал первым делом пощупать, какие у него ордена.
А часто приходилось к директору обращаться?
Мне не приходилось часто. Обстановка вынуждала.
Домой отпрашиваться, да?
Нет, я никогда не отпрашивался и никогда домой не ездил. Жил я бедно в Дрожжиновском районе. Там мать в колхозе работала. И вот был такой случай. Учителя начали организовывать кружки танцевальные, драматические, спортивные. Один из них, такой был Крайнов, он мне говорит: ты секретарь комсомольской организации, выступи, чтобы всем руководителям директор выделил зарплату по полставке. Я считал, не знал, что такое полставка. Ладно, собрание. Я взял и выступил. Учителя на дыбы говорят: ты научил, так не надо было выступать и так далее, и так далее. На другой день меня вызвали к директору Остапу Тимофеевичу. А у меня никакого страха не было. Пришел, поздоровался. Он опять ордена свои показал мне. Потом говорит: ну что, я не слышал, как ты там выступал. Ну, примерно сказали. Я говорю: вообще-то, если вы хотели бы, а почему вы не слышали? Вы директор, причем хороший директор. Надо бы было послушать. Вот что я тебе скажу. Ты выступил правильно. Я против ничего не имею. И этим всем людям, указанным в твоем выступлении, будут выплачиваться по полставки за ведение кружков. Вот чем кончилось. И он после этого лучше ко мне относился.
В те годы в интернате существовало несколько кружков, но особой популярностью пользовались танцевальный кружок, что очень интересно было, и с удовольствием ходили дети, практически некоторые из них не имевшие зрения. Литературный кружок, драматический кружок и математический. Вот эти кружки пользуются особой популярностью. С танцевальным кружком мы выступали даже на сцене районного дома культуры. Многие годы я руководила танцевальным коллективом в школе слепых, так как имела очень хороший опыт той школы, которую я закончила. Все наши концерты проходили в районном доме культуры. Был очень интересный танцевальный коллектив, с которым мы объездили много городов. Он пользовался большим уважением. И самая красивая пара, самая талантливая пара, это была Роза Алтынбаева и Витя Крайнов. Они часто солировали. Несколько раз им приходилось вектором выходить на поздравления. А им даже было приятно, что зал вставал, аплодируя им стоя. Потому что выступали дети слепые и слабовидящие. Среди них ни одного человека не было зрячих.
Танцевальным кружком руководила Нелли Тимофеевна. Она очень хорошо преподавала. Она сама умела танцевать и нас учила. И она ко всем очень ласково относилась. Она называла Валечка, Танечка, Машенька всех. И мы все ее очень любили.
Каким танцам обучали в те годы?
Польку танцевали, вальс танцевали. А на танцах мы любили танцевать фокстрот. Нелли Тимофеевна нам говорила, надо очень ровно стоять, руку на плечо ложить. И чтобы фигура развивалась.
Рок-н-ролл.
Рок-н-ролл нам запрещали, но мы танцевали все равно. У нас был Леня, он учился в старших классах. Он совсем недавно потерял зрение и очень много знал таких танцев всяких. И вот нам это нравилось. У нас была Зинаида Григорьевна, воспитательница. Она во все глаза смотрела на нас и сразу подходила и раскидывала по сторонам. Запрещал нам танцевать такие танцы.
Нас обучали кто постарше, кто умел. Или воспитатели. Меня вот первый раз начала обучать Лидия Петровна Цидулина, воспитательница. Вот она меня первый раз обучала вальсу. А потом уж девчонки, как правило, нас обучали. Ходили мы. У кого брюки получше, у кого пиджачишка был лучше. Оденешься чуть получше и идешь. Когда мы подросли, мы больше занимались... Или рок, или Чарльстон у нас уже был. И меня все ловила Зинаида Григорьевна и говорила: этого нам не надо. Чарльстон тут у нас танцует. Привез Марат Арсланов 3 пластинки польские современные. Откуда он их взял? По-моему, брат ему притащил.
Это какой год?
Это был день 65-64.
Что было на этих польских пластинках?
Я сейчас уже не помню, но не «Битлз». Мы их знали, потому что уже слышали мы их, но записи у нас еще не было в то время, 66-67 год.
Кружок я посещал танцевальный, руководил которым Нелли Тимофеевна. Она тогда была Калинина, пионер-вожатая была.
А танцевали под баян?
Под баян. В то время еще громкоговорящих устройств у нас не было.
Те дети, которые по той или иной причине не посещали танцевальный кружок, не любили заниматься танцами, но с удовольствием ходили на драматический кружок, который существовал в школе несколько лет, которым руководила я. Особой популярностью пользовались пьесы «Красный галстук», «Золушка», «А плюс Б» и некоторые другие. «А плюс Б» писала сама для учеников старших классов. И ребята с удовольствием играли в этой пьесе. И я учеников фотографировала. И почти у всех есть фотографии этих сцен.
Я посещала драм-кружок, который вела Нелли Тимофеевна Зодченкова. Ставили мы сказку «Золушка», которая всем понравилась. Ставили его целых 2 дня, потому что первый день было народу мало, а на второй день очень много набралось народу. Из села пришли, в зале не было места.
А свою роль помните?
Я была Гортензия, Валя Никифорова была Жавотта, девочки-мачехи.
А вы были в театральных костюмах?
Ну, таких уж костюмов не было, но одевали уж что-то.
Мне особо запомнился преподаватель Александр Сидорович Сидулин. Он, кроме того, что урок пения вел, сделал класс баянистов и более успешных, желающих обучал игре на баяне. Его ученики поступали успешно в Курское музыкальное училище. Арсланов, Карпов, Мсивалеев, Романов, Фролов. А потом, когда Сидулин ушел из школы, вот этот вот выпуск такой прекратился.
Я увлекался шашками в школе и еще немножко играл в шахматы.
Шашки и шахматы были уже адаптированы для незрячих?
Да, адаптированы, специально выпущены для незрячих.
Руководитель духового оркестра был Вячеслав Иванович Красильников. Я играл на корнете. После открытия навигации была такая традиция. Весь оркестр выходил на берег и встречали первый теплоход. Перед закрытием навигации тоже так же провожали последний пароход.
Евгений Анатольевич, а вас, наверное, все и капитаны знали?
Остров-то небольшой, и все там друг друга знали. И тогда эти теплоходики, омики, ом, мо, не очень большие были. Матросы и капитаны в основном знали.
Наверное, им тоже было почетно.
Ну а как же, это же как традиция. И они все выстраивались на палубе, приветствовали.
А еще я знаю, что вы хорошо поете.
Я не знаю, хорошо или нет, но первый преподаватель по музыке у нас был Евгений Дмитриевич Фролов. Вот он нас обучал пению. Слух-то был, но правильно петь понятия не имели. А потом после его Крючков Вячеслав Иванович преподавал. Евгений Дмитриевич, он Казанскую консерваторию закончил по классу баяна, а Крючков Вячеслав Иванович Курское училище закончил.
Наверное, в 6-м или 7-м классе нам привезли целый оркестр инструментов духового оркестра. Новые, совершенно новые. Тот состав, который играл, когда я был в младших классах, там были старые инструменты, они были даны нам после армии. Видимо, после войны войска расформированы были, и оркестр нам передали. Они уже были побитые, старенькие, но на них играли все равно наши. А тут привезли новые, собрали учеников. Довольно много нас было там. Руководитель приезжал из Казани, потом он так и поселился у нас, женился и поселился.
А на каком инструменте вы играли?
Я сам играл на баритоне. На новом баритоне играл Петя Жуков. Он из Удмуртии приезжал к нам. Он хорошо играл. А я на стареньком баритоне был, но я был помоложе его. Вот мы вместе с ним играли. А так оркестр был большой, конечно. У нас инструментов было много. И играли неплохо.
Кружки были, кружок выпиливания, мы пилили лобзиками из фанеры. Потом был кружок у нас домоводства, где учили готовить, варили суп, картошку жарили. и даже пекли что-то. А потом уже вот в старших классах радиокружок, был духовой оркестр. Меня посадили на кларнете, я его изучил, но так как я долго изучал и в духовом оркестре не играл, поэтому, чтобы играть духовом, я сел на альтушку. Это был просто такой инструмент, который дает ритм. Мы там сидели, играли, кто у нас? Володя Кузьмилов, Саша Алокин, так называемый ритм, секунда. И нам очень нравилось. Звучал хорошо оркестр. В классе шестом у нас организовался радиокружок. Конечно, там даже мы физику еще не учили. Где-то началась физика у нас седьмого, кажется, класса. А учитель физики Яковлев Борис Владимирович, он организовал такой кружок. Он у нас заведовал радиоузлом. Радиоузел был куплен в школе где-то в 1956 году. В радиоузле проходило это занятие этого кружка. У нас было уже очень много зданий. В каждое здание нужно было провести радио. Спальня в одном здании, школа в другом здании, столовая в третьем здании. Надо было шагать где-то метров на 200. И мы вот так занимались, копали ямы и ставили столбы. В радиоузле у нас был сам вот радиоузел. Там и радиоприемник, и два усилителя по 50 ватт. Магнитофон Днепр-11, МАК-59 магнитофон. Проигрыватель был концертный, хорошего качества. Мы уже записывали всякие концерты, выступления драматического кружка на магнитофон. Пионерскую «Зорьку» обязательно включали. Последние известия. А у нас радио шло даже, где и учителя жили, в те дома. По просьбе основной выпуск «Последних известий», он шел где-то в 10 вечера до половины 11. Надо, чтобы эти «Последние известия» люди слушали, наши ученики, ну и также сотрудники. Так получилось, что отбой-то у нас был 9:30, мне разрешили не ложиться спать. Я его вот 9:30 выключал.
А еще мне рассказывали, что вы тайком проводили свет в спальне.
У нас свет был где-то до 9:30. Нам вот надо было радиоприемники слушать после отбоя. Кто книги читал, было коллективное чтение. В спальне, хотя 20 человек спало, Леня был Григорьев у нас, и он нам читал книгу. Помню, Цвейка читал. Нам это очень нравилось. Ну и мы решили, если света нет, давайте проведем свет. От электростанции была у организации психбольницы. У них свет был почти всю ночь. А столб стоял где-то в саду у нас. И мы оттуда вот взяли питание и в спальню провели. Кинулись там и все помаленьку на провода. Послали гонца в Казань, нам из Казани провод привезли.
Кто на столб непосредственно лазил?
На столб я лазил. Когти я достал, у электрика спросил.
Сказали, что вы там даже желобок делали.
Да, желобок. Взяли этот инструмент, который делает такой желобок, куда фанера вот вставляется, в зензубль называется. И вот по этому столбу сделали канавку доверху. Провод туда заложили и сверху замазали пластилином, кажется, чтобы ничего не понятно было. Просто все равно потом открылось, когда проверяли, пожаловались директору. Директоры вызывают меня. Он был такой у нас, Ислам Мехтахович, по-русски говорил с акцентом. И Каменщиков, что же ты мне раньше не сказал, что так можно сделать? Ты бы мне сделал так же. Он тоже страдал, у него света тоже не было. Питание брал от нашей электростанции, которая работала до 9:30. Шутка, конечно, была. Пожурил меня, но ничего, наказания не было.
А сняли провода?
Ну, конечно, сняли. Как же? Это было воровство же.
И опасно.
Да, и опасно.
В обязательном порядке в те годы детей вовлекали в детские общественные организации.
В октябре-то принимали всех оптом, всех коллективом. Вот пионеры принимали отдельно, помню.
Запомнилась торжественность?
Торжественность – это когда принимали уже в комсомол. Потому что комсомол ведь и на собрании принимает, потом комитет комсомола утверждает и отправляет уже в райком.
А когда вы стали членом Всероссийского общества слепых?
Это был 1954 год. Тогда приезжал руководитель татправления. Был такой Кузьмин Алексей Прикарпович. Собрали всех тех, кому 14 лет. Кузьмин выступал хорошо. Нас всех фотографировали, по отдельности, конечно. И через неделю, может, больше, привезли всем билеты.
В интернате было доступно радио. Позже появился телевизор.
В школе был приемник. Назывался «Родина-52». Он работал от батарей. Такие были огромные батареи, как кирпичи. И организовывали коллективные прослушивания. Спектакли раньше много передавали по радио. Концерты хорошие были. Потому что до 57 или 58 года телевизоров в школе не было. А вот это «Родина 52» очень выручал. Было три программы, первая, вторая, третья. Первая программа – это «Всесоюзное радио», так и называлось. По первой программе очень хорошо передавали спектакли и концерты.
А в Свияжске были телевизоры?
Да, телевизоры были. В 56-м году был приобретен первый телевизор. Он был первый у нас в Свияжске даже. Был устроен как кинозал, то есть сиденья были рядами. И приходили не только наши ученики, а со всего поселка приходили смотреть.
А как назывался телевизор?
На телевизор назывался «Экран». Он сам был громадный, где-то 60 на 60, наверное, сантиметров. Экран был у него где-то по диагонали сантиметров 25. Такой крошечный экран. Ну, всем нравилось. Смотрели первые передачи казанского телевидения. Они только начинались еще. В 7 часов вечера начинались программы. Даже не каждый день вручили. Ну, были такие экспериментальные программы. А потом все было лучше и лучше. И потом уже в 60-м году где-то приобрели телевизор «Рубин». Там уже диагональ была 43 сантиметра, побольше. Мы сами устанавливали антенну на крышу школы, чтобы был прием.
Антенна «Восьмерка»?
Да, «Восьмерку» делали.
Крутили?
Да, ее настраивать надо было точно.
Да.
На растяжке.
А какую-нибудь первую передачу помните?
Ну вот, я помню, заставка была у казанского телевидения. Показывали Казань, университет, все вот такие здания. И «Хороша Казань, предрассветную рань». Такая песня звучала.
Свияжская школа по-прежнему находилась на балансе республики. Детей также бесплатно кормили.
Я в Свияжской школе учился 10 лет. Режимы питания менялись. С 1950 по 1953 год включительно хлеб выдавали только по норме. А начиная с сентября 1954 года нормирование хлеба было отменено. Ученикам хлеб выдавали во время еды столько, сколько он может съесть. А вытаскивать с собой хлеб было категорически запрещено. Отбирали режимные воспитатели.
А чем кормили на завтрак?
Завтрак, помню, с 1950 по 1954 год и даже по 1955 нам выдавали кашу, там овсяную, манную, какая будет. Кусочек сыра и кусочек масла. И хлеб по одному куску. На обед давали суп, щи. И второй давали. На второй давали котлетку, картошку или горох. На третий давали компот или кисель. На ужин давали опять-таки какую-нибудь кашу. Один кусок хлеба. Ни сыра, ни масла, ничего нет. Чай. Такой был бедный ужин.
Полдников не было?
При мне не было. Полдники были только для больных учеников. Я к ним не относился.
Вы хотели вспомнить какой-то интересный случай?
Когда я приехал, ужин я запомнил. Что дали, быстро все съел. И стал облизывать тарелку. Тарелки были большие такие, фарфоровые. Стал облизывать. А официантка подошла, вырвала тарелку и еще мне подзатыльник дала. Вот это я запомнил. Нельзя тарелки облизывать.
Продолжение следует.